Но конец вечера оказался менее счастливым. Когда Петроний прощался с императором, тот, со злорадным выражением лица, прищурив глаза, спросил вдруг: «А почему Вениций не пришел?» Будь у Петрония уверенность, что Вениций с Лигией уже за городскими воротами, он бы ответил: «С твоего позволения он женился и уехал». Но, видя странную усмешку Нерона, Петроний сказал: «Твое приглашение, божественный, не застало его дома». «Передай ему, что я буду рад его видеть», — молвил Нерон. «И скажи от моего имени, чтобы он не пропустил игр, в которых выступят христиане». Петруния слова эти встревожили. Ему почудился в них прямой намек на Лигию. Усевшись на силке, он приказал нести себя домой еще быстрее, чем утром. Однако это было нелегко. Перед домом Тиберия собралась большая, шумная толпа пьяных. Только эти не пели и не плясали, и вид у них был возбужденный. Издали доносились какие-то крики, а что кричали, Петроний не сразу понял. Они становились все громче, все неистовей, пока не слились в один дикий вопль: «Христиан ко львам!» Роскошные носилки придворных двигались среди воющей этой толпы. Из глубины черневших пожарищами улиц появлялись все новые пьяные ватаги, которые, услышав клич, подхватывали его. Из уст в уста передавали, что облава продолжается с полудня и что схвачено уже множество поджигателей. И вскоре по новопроложенным и старым улицам, по загроможденным руинами и закоулкам, вокруг Палатина, по всем холмам и во всех садах, во всем Риме от края и до края гремел все более оглушительный крич: «Христиан ко львам!»
«Стадо!» — с презрением повторял Петроний. «Народ, достойный своего императора!»
И он задумался над тем, что этот мир, основанный на насилии и такой жестокости, на какую даже варвары не были способны, мир, погрязший в преступлениях и диком разврате, не может устоять. Рим был владыкой мира, но также язвой мира. От него несло трупным зловонием. На этой прогнившей жизни лежала тень смерти. Не раз толковали об этом между собой августианы, но никогда еще Петроний так остро не осознавал, что горделивая колесница с триумфатором Римом, влачащая за собою сонмы народов в цепях, катится в бездну. Жизнь мировластительного города явилась ему какой-то шутовской пляской, какой-то оргией, которой скоро придет конец. Теперь он понимал, что только у христиан есть новые основы жизни. Но ему казалось, что вскоре от христиан и следа не останется. И что тогда? Шутовской хоровод будет нестись и дальше, под предводительством Нерона. А коль Нерон сгниет, найдется второй такой же, или еще худший. Ибо при таком народе и таких патрициях нет никакой надежды, что найдется лучший. Будет новая оргия, и, наверное, еще более мерзкая и безобразная. Но ведь оргия не может длиться вечно. После нее надо идти спать, ну хотя бы просто от усталости. Думая об этом, Петроний вдруг почувствовал смертельную усталость. Стоит ли жить, да еще жить без уверенности в завтрашнем дне, лишь для того, чтобы глядеть на подобный миропорядок? Гений смерти не менее прекрасны, чем гений сна. У него тоже за плечами крылья. Носилки остановились у дверей дома, которые чуткий привратник отворил в тот же миг. «Благородный Вениций возвратился?» — спросил Петроний.
«Минуту назад, господин», — ответил раб.
«Значит, не отбил ее», — подумал Петроний. И, сбросив с себя тогу, он поспешил в атрий. Вениций сидел на табурете, склонясь головой чуть ли не до колен и обхватив голову руками. Но при звуке шагов он поднял окаменевшее лицо, на котором только лихорадочно горели глаза.
«Опоздал?» — спросил Петроний.
«Да, Ее схватили еще до полудня. Наступило молчание.
Ты ее видел?
Да.
Где она?
В мамертинской тюрьме. Петру не вздрогнул и вопросительно посмотрел на Веница. Тот все понял.
«Нет!» — воскликнул Вениций. «Ее бросили не в Тулианум, не в нижнюю часть тюрьмы, находившуюся полностью под землей и имевшую лишь одно отверстие в потолке. Ее бросили даже не в среднюю тюрьму. Я подкупил стражу, чтобы они ей уступили свою комнату. Урс лег на пороге и охраняет ее».
«Почему Урс ее не защитил?»
«Прислали 50 претарианцев. К тому же Лин ему запретил».
«А что Лин?»
«Лин умирает, поэтому его не взяли».
«Что ты намерен делать?»
«Спасти ее или умереть с ней вместе. Я ведь тоже верю в Христа». Внешне Вениций был спокоен. Но в его голосе было что-то настолько волнующее, что сердце Петрония содрогнулось от искренней жалости.
«Я тебя понимаю», — сказал он. «Но как же ты хочешь ее спасти?»
«Я подкупил стражу, чтобы уберечь ее от издевательств, а главное, чтобы не помешали ей бежать».
«Когда это должно произойти?»
«Они сказали, что не могут выдать ее мне сразу же, боятся, мол, ответить. А когда тюрьмы заполнятся множеством узников, и счет им будет потерян, тогда мне ее отдадут. Но это крайний случай. Сперва ты попробуй спасти ее и меня. Ты друг императора. Он сам отдал ее мне. Иди к нему и спаси меня». Петроний, ничего не ответив, кликнул раба и, приказав принести два темных плаща и два меча, обратился к Веницию.
«Я отвечу тебе по дороге», — сказал он. «А пока бери плащ, бери оружие и идем в тюрьму. Там дай стражам 100 000 сестерцев. Дай вдвое, в пятеро больше, чтобы они отпустили Лигию сейчас же. Иначе будет поздно».
«Идем», — сказал Вениций. Через минуту они были на улице.
«А теперь слушай меня», — сказал Петроний. И я просто не хотел терять время. Знай, с нынешнего дня я в опале. Собственная моя жизнь висит на волоске. Поэтому я у императора ничего не смогу добиться. Хуже того, я уверен, что если о чем-то попрошу, он поступит мне на зло. Когда бы не это, разве советовал бы я тебе бежать с Лигией или ее отбивать? Ведь удайся тебе побег, гнев императора обрушился бы на меня». Но нынче он скорее сделает что-нибудь по твоей просьбе, чем по моей. Все же ты на это не рассчитывай. Вызвали ее из тюрьмы и беги. Ничего другого тебе не остается. Если это не получится, придется пробовать другие способы. А пока знай, что Лигию бросили в тюрьму не только за веру в Христа. Ее и тебя преследует гнев Поппеи. Ты помнишь? Ты оскорбил Августу, отверг ее. А она знает, что ты отверг ее ради Лигии, которую она и без того возненавидела с первого взгляда. Она ведь и раньше пыталась ее погубить, приписав ее чарам смерть своего ребенка. В том, что случилось, есть рука Поппеи. Иначе как ты объяснишь, что Лигию схватили первой? Кто мог указать дом Лина? Говорю тебе, за ними шпионили уже давно. «Знаю, я разбиваю тебе сердце, отнимаю последнюю надежду. Но я говорю тебе это нарочно для того, чтобы ты знал. Если ты ее не освободишь, прежде чем они догадаются о твоих попытках, вы погибнете оба».
«Да-да, я понял», — глухо ответил Вениций. В этот поздний час улицы были пусты, и все же их беседу прервала встреча с пьяным гладиатором, который, покачнувшись, навалился на Петрония. Ухватясь рукою за плечо Патриция и дыша ему в лицо винным перегаром, он заорал хриплым голосом. «Христиан, ко львам!» «Мирмиллон!» — спокойно молвил Петроний.
Послушайся хорошего совета. Ступай-ка своей дорогой. Но пьяный схватил его другой рукой за другое плечо. «Кричи вместе со мной! Не то я сверну тебе шею! Христиан ко львам!»
Нервы Петронии уже не могли стерпеть этих выкриков. С той минуты, как он вышел из дворца, они душили его как кошмар, раздирали ему уши. И когда вдобавок он увидел занесенный над собой кулак силача, мера его терпения переполнилась.
«Послушай, приятель», — сказал он, — «от тебя воняет вином, и ты мне мешаешь!»
С этими словами он по самую рукоять всадил гладиатору в грудь короткий меч, которым вооружился, выходя из дому. Затем, как ни в чем не бывало, взял Вениция под руку и продолжал.
«Нынче император сказал мне, передает меня Веницию, чтобы он был на играх, на которых выступят христиане». Ты понимаешь, что это значит? Они хотят из твоих страданий устроить себе забаву. Здесь все продумано. Возможно, из-за этого до сих пор не бросили в тюрьму ни тебя, ни меня. Если ты сейчас не сумеешь вырвать ее оттуда, тогда... И я сам не знаю, что тогда. Может, так-то вступится за тебя, но добьется ли чего? Твои сицилийские поместья могли бы соблазнить Тигелина.
«Попытайся». «Я отдам им все, что имею», — ответил Вениций. От Карин до форума было не слишком далеко. Они дошли быстро. Ночной мрак начал уже редеть, и стены крепости явственно чернели на фоне белесого неба. Когда они повернули к Мамертинской тюрьме, Петроний внезапно остановился.
«Преторианцы», — сказал он. «Мы опоздали».
Тюрьма была окружена двойной шеренгой солдат. Отблески зари серебрили их железные шлемы и острия копий. Лицо Вениция стало белее мрамора. «Идем», — сказал он. Через мгновение они были уже возле шеренг. Петроний, обладая незаурядной памятью, знал не только командиров, но и почти всех солдат Претория. Он сразу заметил знакомого командира когорты и кивнул ему.
«Это ты, Нигер?» — сказал он. «Вам приказали охранять тюрьму?»
«Да, благородный Петроний. Префект опасается, как бы не попытались отбить поджигателей». «И вам приказано никого не впускать?» — спросил Вениций.
«Напротив, узников могут посещать их знакомые. Таким образом мы выловим больше христиан».
«Тогда впусти меня», — сказал Вениций и, сжимая руку Петрония, шепнул ему. «Иди к Аксе, а я потом приду узнать, что она ответит».
«Приходи», — сказал Петроний.
В тот миг под землей и за толстыми стенами послышалось пение. Сперва неясное, приглушенное, оно становилось все громче. Мужские, женские, детские голоса сливались в единый, стройный хор. В утренней тишине вся тюрьма зазвучала, как могучая арфа. Но в голосах тех не было ни скорби, ни отчаяния. Напротив, в них звенели радость и торжество. Солдаты удивленно переглядывались. На небе забрезжили первые золотистые и розовые проблески зари. Клич «Христиан ко львам» не смолкал во всех кварталах города. С самого начала никто не только не сомневался, что они подлинные виновники бедствия, но и не хотел в этом сомневаться, ибо их казнь должна была стать великолепным развлечением для народа. Распространился, однако, слух, что бедствие не приняло бы столь обширных размеров, если бы не гнев богов. Посему было приказано совершать в храмах пиакулы или умилостивительные жертвоприношения. По совету Севелиных книг сенат распорядился о торжественных молебствиях Вулкану, Церере и Прозерпине.
Матроны приносили жертву Юноне. Длинной процессией они направлялись к берегу моря, чтобы зачерпнуть там воды и окропить ею статую богини. Замужние женщины готовили трапезы богам и устраивали ночные бдения. Весь Рим очищался от грехов, принося жертвы и испрашивал милость бессмертных. А между тем среди пепелищ прокладывались новые широкие улицы. Здесь и там уже были заложены основания будущих роскошных домов, дворцов, храмов. Но в первую очередь с неслыханной поспешностью сооружались огромные деревянные амфитеатры, в которых предстояло погибнуть христианам. Сразу же после совета в доме Тиберия были посланы проконсулам распоряжения доставить диких зверей. Тигелин опустошил в Иварии всех италийских городов, даже самых захолустных. В Африке по его приказу устраивались облавы, в которых должны были принимать участие все местные жители. Из Азии везли слонов и тигров, с Нила – крокодилов и гиппопотамов, с Атласских гор – львов, с Пиренейских – волков и медведей, с Гибернии – яростных собак, из Эпира – молоских псов, из Германии – буйволов и огромных свирепых туров. По числу узников игры должны были превзойти все, что до сей поры видел Рим. Император желал утопить в крови воспоминания о пожаре и досыта напоить ею Рим. Поэтому никогда еще не ожидалось столь великолепное кровопролитие. С нетерпением ждавший его народ помогал городским стражам и преторианцам в охоте на христиан. Это, впрочем, было делом нетрудным, так как они, еще располагаясь на биваках в садах вместе с прочими римлянами, целыми толпами открыто признавались в своем исповедании. Когда их окружали, они падали на колени, пели гимны и разрешали брать себя без сопротивления. Но их покорность лишь усугубляла грех народа. Не понимая причины, ее приписывали ожесточению и закостенелости в злодействе. Гонителями овладевало бешенство. Случалось, что чернь выхватывала христиан у преторианцев и разрывала их на части голыми руками. Женщин волокли за волосы в тюрьмы, детям разбивали головы о камни. Тысячи людей днем и ночью с воем бегали по улицам, ища жертв среди руин, в печных трубах, в подвалах. Возле тюрем жгли костры, и вокруг бочек с вином устраивались вакханические пирушки и пляски. По вечерам народ с упоением слушал громоподобное рычание, от которого весь город гудел. Тюрьмы были переполненными тысячами узников, но каждый день чернь и преторианцы пригоняли новых. Жалость исчезла. Люди, казалось, разучились говорить, и, одержимые безумием, помнили только возглас «Христиан ко львам!». Наступили неслыханно знойные дни и такие душные ночи, каких никогда еще не бывало. Чудилось, сам воздух насыщен безумием, кровью, насилием. И ответом этой безмерной жестокости была столь же безмерная жажда мученичества. Приверженцы Христа добровольно шли на смерть, даже искали ее, пока их не остановили строгие приказы старейшин. По совету глав общин верующие начали собираться уже только за городом, в карьерах на Аппиевой дороге и в пригородных виноградниках, принадлежавших патрициям-христианам, из которых пока еще никого не заточили в тюрьму. На Палатине отлично знали, что к приверженцам Христа принадлежат и Флавий, и Домициллы, и Помпония Грицина, и Корнелий Пудент, и Вениций. Однако сам император опасался, что не удастся убедить чернь, будто такие люди подожгли Рим. А сейчас главное было убедить народ, поэтому кару и месть отложили на будущее. Кое-кто полагал, что этих патрициев спасло влияние акты. Однако это мнение было ошибочным. Петроний, расставшись с Веницием, пошел к Акте просить помощи для Лигии. Но она могла предложить только свои слезы. Она теперь жила в печали, всеми забытая, и терпели ее лишь потому, что она таилась и от Попея, и от императора.
Акта все же навестила Лигию в тюрьме, принесла ей одежду и еду. Но главное, своим посещением побудила тюремных стражей и так уже подкупленных не обижать девушку. А Петронии все не давала покоя мысль, что кабы не он и не его затея забрать Лигию из дома Авла, она, скорее всего, теперь не находилась бы в тюрьме. Кроме того, ему хотелось выиграть в игре с Тигелином, и он не жалел ни времени, ни хлопот. В течение нескольких дней он повидал Сенеку, Домниция Афра, Криспинилу, через которую надеялся попасть к Попее, Терпноса, Диодора, красавцев Пифагора и, наконец, Алитура и Париса, которым император обычно ни в чем не отказывал. С помощью Хрисотемиды, теперь она была любовницей Ватинии, Петроний старался обеспечить себе даже его поддержку, не скупясь на обещания и деньги, как Ватинию, так и прочим. Но все усилия были напрасны. Сенека, сам неуверенный в завтрашнем дне, стал ему толковать, что христиане, если они даже и не сожгли Рим, должны быть истреблены для блага народа. В общем, он обосновывал будущую резню государственным интересом. Терпнос и Диодор деньги взяли, но ничего взамен не сделали. Ватиний еще и донес императору, что его пытались подкупить. Один лишь Алитур, который сперва относился к христианам враждебно, а теперь их жалел, решился напомнить императору о заточенной в тюрьме девушке и просить за нее. Но в ответ услышал только: «Неужели ты полагаешь, что я слабее духом, чем Брут, который ради блага Рима не пощадил собственных сыновей?» Когда Алитур повторил этот ответ Петронию, тот сказал: «Раз уж он придумал сравнение с Брутом, надежды нет». И все же его мучила жалость к Веницию. Он боялся, как бы молодой трибун не посягнул на собственную жизнь. «Теперь», — говорил он себе, — «Вениция еще поддерживает хлопоты о ее спасении, ее вид и даже само страдание. Но когда все средства окажутся тщетными и погаснет последняя искра надежды, клянусь Кастором, он ее не переживет. Он бросится на меч». Петронию даже было понятнее, что могло так кончить жизнь, чем то, что можно так полюбить и так страдать. Веницей же, между тем, делал все, что мог придумать его ум ради спасения Лигии. Он ходил к августианам и, некогда такой горделивый, молил их о помощи. Через Вителия он предложил Тигелину свои сицилийские земли и все, что тот пожелает. Но Тигелин, вероятно, не желая разгневать Августу, отказался. Идти к самому императору, припасть к его ногам и умолять было бессмысленно. Веницей, правда, хотел и это сделать, но Петроний, услышав о его намерении, спросил: «А если он тебя откажет? Если ответит шуткой или наглой угрозой, как ты поступишь?» Тут лицо Веницы исказило гримаса страдания и ярости. Из стиснутых челюстей вырвался скрежет. «Вот-вот», — сказала Петроний, — «потому-то я тебе не советую. Ты лишь отрежешь все пути к спасению». Но Веницей овладел собою и, проведя рукой по лбу, на котором проступил холодный пот, сказал: «Нет, ведь я христианин».
«И ты забудешь об этом, как забыл только что. Ты вправе погубить себя, но не ее. Вспомни, через что прошла перед смертью дочь Сияна».
Говоря так, он не был вполне искренен. Его в действительности больше волновала судьба Веницы, чем Лигия. Но он знал, что ничем другим не сумеет надежнее удержать Веницию от опасного шага, чем объясняя ему, что может принести Лигии неотвратимую гибель. Впрочем, Петроний был прав. На Палатине предвидели возможность появления молодого трибуна и приняли надежные меры осторожности. Но страдания Веницию уже превышали силы человеческие. С той минуты, как Лигию заточили в тюрьму, он не только полюбил ее во сто раз сильнее, но почувствовал почти религиозное благоговение, как перед неземным существом. И теперь при мысли, что это любимое и святое существо придется утратить, и что кроме смерти ее могут подвергнуть пыткам более страшным, чем сама смерть, кровь леденела у него в жилах. Душа превращалась в один крик боли, мысли туманились. Минутами ему казалось, будто его череп наполняется пышущим огнем, от которого или мозг его сгорит, или череп лопнет. Он перестал понимать, что творится, перестал понимать, почему Христос, этот милосердный Бог, не приходит на помощь своим приверженцам. Почему закопченные стены Палатина не проваливаются под землю, а с ними вместе Нерон, Августианы, лагерь претерианцев и весь этот город злодейств? Он думал, что иначе и не может, и не должно быть, и что все, на что глядят его глаза и от чего стонет сердце, — это сон. Но рычание зверей говорило ему, что это явь. Стук топоров, под ударами которых поднимались новые арены, говорил, что это явь. И в том же убеждали вой черни и переполненные тюрьмы. Тогда его вера в Христа меркла, и этот ее упадок был для него новой мукой, пожалуй, самой страшной из всех. А Петроний все повторял ему. «Помни, через что прошла перед смертью дочь Сияна».